Максим Кац с нами на прямой связи. Максим, приветствую.
Добрый день.
Я хочу продолжить разговор о мифах, которые сопровождают Владимира Путина и вообще его правление. Потому что есть ощущение, что мы наблюдаем разрушение мифа, но разрушение мифа постепенное. То есть он не разрушился полностью, но какая-то часть уже не существует. Вот насколько это такое, ну, скажем так, распространенное представление? И можно ли говорить о том, что вот этот миф разваливается постепенно, путинский миф?
Ну, думаю, что да, что можно об этом говорить. Он разваливается постепенно вместе со старением самого Путина. Потому что многое в его имидже и в его, ну да, скорее имидже, на котором держится вся конструкция, завязано на некой такой брутальности, всемогущести, на том, что он, значит, добьется всего во что бы то ни стало, на том, что это какая-то пусть нерациональная и какая-то злая, но неостановимая сила, которую, ну, нельзя никак остановить, она едет как бульдозер, и Россия такой мощи государства, что оно что захочет, то и сделает, независимо ни от чего мнения. Естественно, по этому делу нанесено много ударов в последнее время. И вообще, в принципе, вся война сильно пошатнула эту конструкцию, потому что, когда у тебя все уверены, что у тебя вторая армия в мире, то как бы это одно. А когда все посмотрели, какая она на практике, и к чему приводит попытка ее применить, это уже совсем другое дело. Сейчас на прочность проверяется миф о том, что у Путина и у России бесконечное количество денег и ресурсов. Это тема, которая с 22 года, ну, там, многие ошибочно ожидали, что это все быстро упадет. На самом деле, быстро такие системы не падают, у них большая инерция, у них накоплены большие там резервы, большие запасы, а уж у российской системы вообще совсем большие резервы были накоплены, потому что долгие годы именно этим и занимались. Но любые резервы кончаются, и если ты копишь неэффективность долго, то со временем у тебя заканчиваются деньги, что мы сейчас постепенно и наблюдаем здесь. Кроме того, Путин сам становится старше, он выглядит менее убедительно. То есть вопрос не только в именно конкретных действиях, сильно бьющих по имиджу, как то, например, попадание по нефтезаводам и нефтяные дожди, эти экологические катастрофы периодически в самых разных местах страны происходящие, даже в дальних уголках, где войны отродясь не было. Но еще дело в его, в том, как он выглядит, как он самопрезентуется, как он разговаривает, как он, ну, вообще ощущается, да, то есть вообще, ну, просто пожилой человек, который не очень понимает, что он делает, зачем, где он находится. И это все тоже, конечно, бьет по этой конструкции.
А можно ли в текущем моменте пересоздать миф? То есть попытаться создать новый миф вот, и заменить эти выпавшие детали? Насколько это возможно?
Тут дело в том, что миф очень хорошо создавать, когда у тебя все хорошо. То есть, когда у тебя весь мир, друзья, взять ситуацию там 12-13 годов, да, до Крыма. Хотя весь мир, да даже, кстати, и в значительной степени после Крыма, до 22 года. Когда у тебя весь мир, друзья, все хотят с тобой сотрудничать, все заняты тем, чтобы как-нибудь наладить с тобой отношения, видят в твоей стране большой рынок сбыта, большие возможности. Когда тебя, в общем-то, никто не боится, когда ты лидер региона, когда все стремятся в Москву со всего бывшего советского региона, говорят по-русски, когда у тебя все очень хорошо с экономикой, ты на пике экономического роста, восстановительного пусть, но неважно, когда у тебя люди разбогатели там в 10 раз за 10 лет, то тогда миф строить удобно, потому что у тебя есть под ним фундамент. У тебя есть фундамент, в общем-то, успешного правления. Можно говорить и по делу, что оно имеет проблемы в долгосрочной, в среднесрочной перспективе, но люди просто своими глазами видят, что они богатеют, что все хорошо, что вот-вот отменят шенгенские визы, и с Америкой тоже об этом разговор идет, что в Европу, в Украину и везде летает по много рейсов в день, что ты одна из столиц Европы, что... уж точно ты центр региона, что все хорошо, что денег больше, что перспективы есть, как бы, вот. Конечно, есть проблемы, но в целом, как бы, вот так. Тогда любые мифы строятся хорошо. Какой ни построй, то есть хоть, можно какой угодно миф строить в таких обстоятельствах, и он, в принципе, хорошо зайдет, потому что граждане скажут, ну, ладно, но что-то ему в голову ударило там про какой-нибудь коммунизм там или Или социализм, или империализм, или еще что-нибудь там, хорошо, не фашизм, но и фашизм граждане в такой ситуации съедят. А, да и ладно, мы-то, у нас все нормально, как бы, все в порядке. И совсем другое дело пытаться строить какие-то мифы в ситуации, когда с неба падают дроны, в интернете посмотреть, куда от них бежать невозможно, потому что интернет заблокировали, это, кстати, еще один очень выбешивающий фактор, очень сильно выбешивающий фактор россиян. Идет бессмысленная, никому не нужная война, необъяснимая, уже пятый год, которую никто не может объяснить, зачем она вообще. Люди в ней гибнут, о каком-то месте нашем в мире вообще можно забыть давно уже, потому что мы стали просто изгоями. И все это на фоне еще ухудшающейся ситуации в экономике и проблем с интернетом, которые касаются просто всех граждан. То есть те, кто были раньше вне политики, могли вообще на это не обращать внимания, теперь вынуждены быть внутри политики. И всем им не нравится Путин, потому что они все понимают, что это он причина всех этих проблем. И тем более им не нравится «Единая Россия», которая сейчас на выборы идет. И в этих обстоятельствах строить какой-то новый миф очень непросто.
Получается, что Путин своими решениями, он спровоцировал вовлечение, в том числе вот этих людей с нейтральной позиции или с таким инертным состоянием, он их сделал субъектами в каком-то смысле политически.
Ну, вот у меня вчера об этом ролик выходил. Путин сделал всю страну либералами. То есть, если раньше вот про эти либеральные ценности наши надо было рассказывать через «не могу», потому что никто слушать не хотел. Вот эти честные выборы, свободные СМИ, значит, независимые депутаты, все, все вот это дело, да, там. Ну, все, 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 о чем мы тут целыми днями говорим, да, и на моем канале, и вообще либеральные оппозиционные силы. Все это было раньше смотрелось каким-то какой-то нишевой историей. Ну, типа, какие там свободы слова? Ну, это какие-то вопросы журналистов, типа, пусть они сами там с этим и разбираются, там. Какие там честные суды? Да как ты вообще в суд попадешь? Типа, зачем это вообще надо? Есть начальник, и все нормально, как бы, вот. А сейчас как-то все поняли, причем неважно, каких взглядов люди, хоть у них вообще никаких взглядов на политику нет, хоть они даже, будь они трижды проимперскими, там, Z-каналы сейчас целыми днями либеральные ценности фигачат у себя там прям, ну, не именно либеральные идеи они тут там просто целыми днями пишут, что как же у нас со свободой высказывания, почему же у нас нету тут возможности высказаться, почему в Госдуме, типа, делают всякую фигню, почему суд, типа, несут, почему там иноагентами их там начали признавать, типа, как же так, типа, произвол. То есть как-то вот эта идея о том, что плохо, когда произвол, и плохо, когда сильная рука, а хорошо, когда все написано по бумажке, есть закон, и все ему следуют, включая президента, если самого президента можно поменять. Эта идея как-то внезапно зашла всем. Да, если я одно и то же все время говорю, с 2012 года это все рассказываю, и в ЖЖ писал в свое время, и на канале тут... Вот у меня с этого канал начинался прямо, я об этом постоянно говорю, но сейчас вдруг это стали слушать. Причем самые разные люди. То есть Путин сделал всю страну либералами. Он сам привел к тому, что люди хотят какой-то нормальной власти, да, чтобы нормального устройства власти, чтобы не, как раньше был популярен, не Глеб Жеглов условный, да, с холодным сердцем и горячей головой, это наоборот, там, с холодной головой и горячим сердцем, значит, там, все делал как надо. А чтобы система была, механизмы, система сдержек и противовесов. Внезапно все это захотели. И действительно, Путин много усилий приложил для того, чтобы это начало происходить. И это начинает происходить. Но, опять же, начинает. Это не значит, что завтра все там изменится. Или послезавтра, да. Это может... Ну, во всяком случае, ну, как бы... эта тема как-то вот задвигалась. Вот сейчас можно это сказать. Иногда такие штуки очень быстро рушатся, в момент прямо. Иногда могут и задвигаться, все поймут, а она еще 20 лет простоит. Это вот сейчас нельзя спрогнозировать.
А в чем особенность вот этого возрождения гражданского общества или зарождения гражданского общества? Потому что, ну, у нас есть опыт Советского Союза, а тогда эти функции выполняла интеллигенция. То есть интеллектуалы, люди, которые на кухнях, иногда не на кухнях, даже в неких сообществах, как у Сахарова, в институтах, ну, что-то обсуждали. Но все-таки это была такая нишевая история. Вот в припутинском тоталитаризме, когда... Все слои, похоже, начинают объединяться в том, что они недовольны и хотят уже, ну, часто можно услышать, дайте нам честный суд. Мы хотим, чтобы был некий арбитр, который будет решать наши проблемы с государством. В чем особенность этого путинского тоталитаризма и этого зарождающегося гражданского общества?
Тут много интересного. Путинский-то не тоталитаризм. Он не тоталитарный, он авторитаризм, он не тоталитарный, он не охватывает все общество, не держит его в ужасе. У нас нет массовых репрессий, да, у нас нет массовых, я имею в виду, там, чтобы миллион человек посадили, ничего подобного не наблюдается. Он, это как бы вот как было информационной автократией, так, в принципе, и осталось. Это просто стало воюющей информационной автократией, но она все равно такая же. Он правит с помощью контроля над информацией, с помощью политтехнологии правит. Они вот так вот устраивают всю конструкцию, чтобы выглядело так, что у них есть большинство. И они правят по праву. Вот как бы все. Они не держат, на самом деле они не держатся на штыках. У нас не было ведь ни каких-то, не знаю, массовых, масштабных подавлений протестов, да, как вот в Беларуси даже были. Да и, хотя и там это не масштаб тоталитарного государства. Там много, но это не масштаб ГУЛАГа, да, это не миллионы людей там и не такой процент общества. Но у нас даже такого не было. То есть у нас тысячи людей находятся под политическим преследованием. Может, десятки тысяч, но даже вряд ли десятки, скорее тысячи. А это в масштабе страны очень мало. То есть он не правит на штыках. Он правит на иллюзии, что его поддерживает большинство. Поэтому это не тоталитаризм. В этом его особенность. Особенность его в том, вот тоталитаризм классический, предыдущий, нам знакомый, какой-нибудь советская власть, да, или гитлеровский, да, он же не делал вид, что у него поддержка общественная есть. Ну, он, может, и делал вид, но как бы все понимали, что держится он не на этом. Вот. А этот делает вид, что он демократия. Вот. И важная развилка будет у этой конструкции. Она отличается от предыдущих и вообще, в принципе, от тоталитарных конструкций. Важная тут развилка будет, что произойдет, когда всем будет понятно, что поддержки нет. Когда всем будет ясно, что у него нет большинства, что у него 10% поддержки, что он не по праву там сидит в Кремле. Да? Сейчас же в чем дело? Все знают, что он Конституцию переписал, что он не имеет права править дольше двух сроков, что он еще в 2008-м по праву перестал занимать должность президента. Все знают, что эти манипуляции там со словом подряд, потом вот это вот обнуление сроков, это же все туфта. На таком основании невозможно гараж поделить даже в свою пользу. Любой судья нормально скажет, что это мухлёж, и смысл документа вообще не в этом, и ты не сможешь гараж получить даже в собственность в споре с соседом, если вот ты будешь на таких пытаться основаниях это сделать, как он, со словом подряд или с этим вот этим вот делом, что мы переписали Конституцию, а значит, теперь это новое государство, и все сроки обнуляют. Это же бред. Но ведь люди, как бы, в принципе, общее ощущение, причем оно касается всех, и элит, и силовиков, и ментов, и армии, и обычных граждан. Есть какое-то такое общественное согласие на тему того, что пусть он переписал, пусть он даже выборы фальсифицирует, да, но половина-то за него. То есть он там по праву. То есть он на выборах, вот проведи честные выборы, вот всех спроси, как нормально, и он 50% свои наберет. Значит, он там по праву. А уж что там, дописал, дорисовал, переписал, это дело десятое. Вот такое вот. Вот это его основное, основа его легитимности, да, в этом состоит. Если эта основа подорвется, если будет полное ощущение и понимание, что у него нет 50% и даже 30% нет, что он там сидит только на этой юридической казуистике и только за счет того, что у него какие-то ФСБшники к кому-то могут прийти, а приходит не часто и не в массово, то тут будет какое-то перерождение режима. И этим он отличается от Советского Союза, где приходили ко всем. Он был тотальный, он все охватывал. А этот все не охватывает. Этот правит на иллюзии. И вот что будет с иллюзией, когда иллюзия исчезнет, что будет с режимом, непонятно. И это не факт, что он рухнет. Он может переродиться, он может на штыках встать, он может подавить, убить там, какое-то количество значительное людей и продолжить править на штыках. Может переродиться в военную диктатуру, может переродиться в чекистскую диктатуру, потому что ФСБ довольно сильно. Но это непонятно. Вероятность, что он переродится во что-то такое, она очень далека от 100%. То есть, может быть, просто объявит выборы за неимением понятного руководящего указания и явной безопасности, фальсифицировать их будут бояться. И просто их кто-то возьмет и выиграет. И начнет рулить не туда. Причем выиграет кто-нибудь, конечно, из системы. Какой-нибудь условный Мишустин или Собянин. Но рулить начнет вообще не туда, куда рулил Путин. Вот этот сценарий тоже вероятный абсолютно. А в наших широтах принято обычно рулить ровно в другую сторону от того, в которой рулили до тебя. Это так делали, начиная с Ленина. Прям с Николая II практически. Каждый следующий рулит обратно. В другую, туда, куда, в другую сторону от предыдущего. Поэтому как бы вот эта особенность основная, что он не тоталитарный.
А опыт Беларуси, его можно рассматривать в контексте вот путинской истории? То есть Лукашенко проиграл выборы, это всем было очевидно. Тихановская победила, Лукашенко и силовики подавили протест, и Лукашенко по-прежнему в власти в Беларуси находится. И вот это применимо к российской действительности? Он же показал, что можно на штыках, если не получается.
Такое бывает, да, такое бывает, да. Иногда перерождаются конструкции и становятся на штыках, но это с трудом применимо, потому что он выжил благодаря Путину. Он выжил благодаря политической и ресурсной поддержке Путина. То есть на каком-то этапе его элитам стало понятно, что поддержка Путина у него. И бесполезно рыпаться. И ничего не произошло там в плане вот, трансформации. На что будет опираться Путин? Вот это непонятно. То есть кто его будет поддерживать в такой ситуации? Китай? Сомнительно. Китай не вмешивается в такие процессы. Он просто говорит, что мы желаем удачи всем странам. Кто у вас там победит после вашей заварушки, приходите, будем дружить. Вот Китай всегда так делает. Он никогда не вмешивается так активно. А никаких других сопоставимых сил, которые могли бы помочь деньгами или ресурсами какими-то, или политически даже... Да, легитимности придать какой-то, чтобы люди испугались. Подумали, что это непреодолимая сила, которую не справится с которой. Не может никто. Поэтому это слабо применимо.
Но опять же, мы возвращаемся к тому, с чего начали, с мифа. Потому что если это настолько хрупкая конструкция, построенная на иллюзии, построенная на мифе, то может в какой-то момент появиться мальчик, который скажет, что король-то голый, и толпа вдруг на это обратит внимание. Сейчас мы что-то подобное в каком-то виде сейчас и наблюдаем, мне кажется, нет, в России?
Ну, смотрите, конструкции, построенные на иллюзиях, они не такие уж и хрупкие. Очень много вообще всего в нашем мире является иллюзией. И имеет какую-то ценность только благодаря тому, что мы ценность эту придали ей какими-то условностями. Кто-то может сказать, что вообще у нас весь мир так построен. Поэтому качественно сконструированная иллюзия, она совершенно не всегда будет слабой. Другое дело, что когда... Тут ведь вопрос самый главный у такого иллюзиониста, это есть ли деньги у него или нет. Потому что если у него деньги есть, так он там может все купить. Кто не верит в иллюзию, тех купите, они поверят, как бы. Ну, или посадите, вот, когда есть выбор. А вот когда денег нету, тогда те, кто сажают, тех, кто не верит, у них тоже денег нету. И они начинают вопросиками задаваться. А что вообще, собственно, почему мы должны тут с дубинками бегать? То есть, как бы, иллюзии сколько ни строй, а если денег нету, так и все. А деньги начинают заканчиваться. Вот это, типа... Ключевой такой вопрос сейчас. Так что совершенно не факт, что он хрупкий. Что касается того, что кто-то заявит, что король голый, мы наблюдаем такое сейчас, да? Мы наблюдаем это из самых неожиданных источников. Ну, начиная с Виктории Бонни, которая сейчас что-то подзатихла, но вообще-то она выступила с очень масштабными заявлениями, причем на такую аудиторию, до которой обычно трудно дотянуться. Правда, сейчас они уже все как-то перемешиваются потихоньку, но тем не менее. Потом Илья Ремесло вдруг вышел. Причем мало того, что он вышел и сказал все, что сказал, так он еще и потом из психушки вышел успешно. Причем в добром здравии и не изменил позиции. Не извинился ни разу, ничего подобного не это. То есть да, это необычный процесс, и мы такого раньше не видели. Достаточно ли это масштабно? Нет. Это пока разовые какие-то случаи. Но выборы приближаются. Выборы – это серьезная зона турбулентности для системы в любом случае, а уж в таком положении, в такой ситуации, так тем более. И кто там во время выборов повлезает, непонятно. Вот мы сейчас тут начали изучать, как идет подготовка. Все системные партии молчат молчком вообще, просто заткнулись, как будто никаких выборов нет. Все сидят тише воды, ниже травы, потому что понятно, что если ты начнешь вести настоящую кампанию, будучи, например, новыми людьми, условными, ну или КПРФ, хотя КПРФ сложно, так ты очень быстро можешь Единую Россию по рейтингам обойти. А тогда секир башка, все. А не хочется? Вот, поэтому все сидят тихо. Но это же, опять же, это же тоже вот, как бы, если на это посмотреть с этой стороны, так они сидят тихо, потому что понимают, что они чуть чихнут и обойдут Единую Россию по рейтингу. А это что за иллюзия тогда такая? Что это за партия власти, которую чихнуть рядом с которой нельзя? Это вот все начинает быть более подвижно, так скажем. А параллельно экономические проблемы. дефицит бюджета больше, чем уже за весь прошлый год уже сейчас, при том, что нефть дорогая. С рублем непонятно, он очень сильный, не опускают пока, Набиуллина ее продолжает его держать. В общем, дефицит наращивается при этом. В общем, там ситуация с разных сторон начинает его поддавливать, Путина и вообще систему. А, ну и Украина как бы научилась бить прям, и ничего не сделаешь с этим, прям в самые разные города, далеко, по нефтезаводам. Интернет отключает вторая служба ФСБ, и с этим особо ничего не могут сделать политические власти, которым выборы проводить, и которым явно это все не годится. Яблоко боятся до ужаса уже, там пересажали там половину яблока этого бедного, и поотменяли там всему партийному руководству право в списке в Госдуму оказаться, на выборы идти. Хотя Яблоко очень скромная партия, которая больше 2% рейтинга по опросам не набирала, наверное, лет 25 уже. То есть, как бы, чего вы испугались-то? Вы кого испугались? Почему вы так испугались, что вы так ей занимаетесь активно, как бы? Причем не молча с выборов снять как-то, чтобы никто не заметил, а вот так вот бегать там за каждым их руководителем отделения, там, убирать их, открывать им какие-то административные дела нелепые за публикацию фотографии Навального, чтобы он в списке не мог участвовать. Так чего вы их испугались-то? Почему вдруг? Вы думаете, что если даже они чихнут, у вас рейтинг сразу ниже них станет? Ситуация нестандартная, так скажем.
А где психологический рубеж? Потому что, с одной стороны, Единая Россия ведь может нарисовать, ЦИК может им нарисовать все, что он хочет нарисовать, но я так понимаю, что там тоже ограничены возможности. Реальный рейтинг и накрутку каким-то образом совместить. Где эта психологическая точка, после которой они уже не могут себе рисовать?
Они могут все, что хочешь нарисовать. В принципе, в этом никто не сомневается. Но проблема в том, что все равно реальность известна. То есть, как ни крути, ты знаешь правду. Да, найдутся там 1000 или 2 или 10 000 избирательных участков, которые честно посчитают. Они найдут, будут города целые, типа Томска, где просто не фальсифицируют. Нет системы фальсификации в Томске, и все. Они честно считают. Ну и чего? Если у тебя будет в Томске 5% у Единой России, а ты им нарисуешь 80%, так чего? Все же понятно сразу. В этом же весь вопрос-то именно в этом, что станет все понятно сразу. Вот. И тут будет, что-то будет. Как сейчас началось, мем этот. Вот это, что, скоро что-то будет. Когда станет понятно всем все, тогда что-то будет. Что будет, непонятно. Никто не знает, что будет. Но что-то будет, потому что так никогда раньше не было. Последний раз рейтинг власти ниже там 20% был в 96-м году, когда Ельцин только собирался на выборы пойти. Никогда их выиграл, а когда только собирался. Ну, там, в 98-м, 97-м был не очень высокий рейтинг. Ну, в общем, давно очень. При Путине такого никогда не было. Вот. Поэтому нарисовать-то могут все, что угодно. Но вот видите, опросы стали. Вот они проводили в ЦИОМ даже государственные. Они же все равно, хочешь не хочешь, они какой-то социологический институт. Это все пока не в формате Беларуси происходит, да, где просто запрещена социология, какая бы то ни была. Кроме государственной, которая просто никого не спрашивает, а просто рисует, что надо. А здесь... В целом он какой-никакой институт. Он вдруг намерил падение рейтинга Путина. Что делать-то тогда? А они же могут нарисовать все, что хочешь. В целом. Ну, рисуй. Нет, они не рисуют. У них он падает. Значит, а потом они методику поменяли. Не нарисовали чего-то, а методику поменяли.
Они решили, стали ходить по квартирам
ходить,
лично.
Да. То есть, как, ну, это, тут на этот счет много мемов нарисовано уже давно, да, когда стучит два мента, спрашивают, типа, как вы относитесь к Владимиру Путину? Это очень хорошая социология. Да, и тут рейтинг-то сразу и попер. Да, опять же, всем же все равно понятно. Вы же ничего не мерить, всем понятно все. И если мы увидим через некоторое время независимые замеры или внутренние замеры, которые сразу утекают, которые все равно проводят, да, администрация проводит, сразу утекают. Если мы увидим внутренние замеры, где Единая Россия не первая партия, будет очень большое землетрясение. Они могут разнервничаться, могут ошибок наделать. Пока она первая, пока у нее низкий рейтинг, 22-25% показывает рейтинг, практически все замеры. Но она первая, потому что у всех остальных ниже. Новые люди 9, КПРФ 9, ЛДПР типа 8, вот так вот. А у этих типа 15, да, или 2, или 18, вот так вот. Остальные все типа, как обычно, не определились, за какую-нибудь другую не пойдут, вот это все. Как только кто-то чихнет из прочих партий, и ему намеряют 25, а Единой России намеряют 17, вот начнется землетрясение. Это как бы, как, знаете, как это, запомните этот твит. Вот так будет. А пока нет этого. Пока меряют всем ниже, чем ядру. Но, причем даже честные социологи. Там же есть честные социологи. До сих пор даже вон, я могу взять обзвон провести в России, провести социологию. Да? И люди отвечают. То есть можно намерить, есть честная социология. Можно намерить в какой-то степени, надо делать там какие-то эти. Но ты можешь сделать это. То есть это открыто. И это будет видно. То есть если будет видно, что люди неохотно отвечают, что они за ядро, и кто-то их обошел, вот будет сигнал и будет момент интересный.
А что в этой ситуации Кремль может сделать? Я понимаю, что у них есть некое соревнование, вторая служба ФСБ, интернет, Кириенко, Песков, как сообщают западные СМИ, видимо, ходили к Путину, просили не блокировать. То есть есть некоторые трения, не волна башен, но некоторые трения. Но и в этой ситуации мы знаем, как Путин обычно поступал. Маленькое победоносство. Он начинал свою политическую карьеру именно на посту президента. Вторая чеченская. То есть он идет по этим сценариям. С Украины у него тоже на первом этапе рейтинг вырос. Потом он его, конечно, растерял. И здесь приходит сразу мысль, не пойдут ли они. Вот поэтому делаем Россию осажденной крепостью. Создаем еще один мощный инфоповод, который на время сплочает там вокруг него там самые преданные слои. И это ну, то, что сейчас выглядит как одним из вариантов сценария. Насколько он предсказуем в таких шагах?
Это, очевидно, речь про вторжение в Балтию. Это возможный сценарий вероятный. А другое дело, я не знаю, насколько он вероятный под выборы, потому что все прочие неприятности с Россией происходили после выборов. Ну, потому что под выборы они не любят турбулентности и нестабильности, потому что неизвестно, как люди отреагируют на еще одну войну в этих ситуациях, как сейчас. Может, рейтинг поднимется, а может, наоборот, рухнет. И, наверное, можно было бы ожидать, что до выборов они постараются этого не делать. С другой стороны, так как Путин уже далеко очень оторвался от земли и улетел в территорию чистых абстракций, то вообще не факт, что для него эти выборы – это вообще какое-то событие, про которое он серьезно думает. То есть Кириенко-то и думает про это событие. Может быть, и Песков может убедить про него думать. А вот что про него думает Путин, да еще будет менять как-то свои планы – это не факт. Но если смотреть в прошлой логике, то я бы ожидал чего-то подобного после выборов. Так же, как и волны репрессий, так же, как и волны ограничений в интернете, элитных репрессий очень больших, и новую войну. И я бы ожидал после выборов. Потому что, да, обстоятельства выглядят так, что это вероятно. Потому что в Украине никакой победы не видать. Это видно, что ничем не закончится. То есть невозможно добиться никаких достижений в войне с Украиной, и невозможно закончить ее ни в каком, даже отдаленно победоносном виде. Да, Путин ушел на второй план в международной дискуссии. Сейчас все говорят про Ормузский пролив, ну и вообще Трамп уже давно все затмил. То есть как бы если пока Байден был президентом США, Путин был как бы на верхних строках премьер-лиги в вопросе отбитости мировых лидеров, и весь мир следил как бы только за ним, то сейчас при появлении Трампа он уже во вторую лигу вылетел. Он уже там играет во втором дивизионе в центре таблицы. Там, где-то уже рядом с... Даже не с Яталой новым и старым, а уже где-то там около какого-нибудь условного Орбана, там, который тут уже испарился. И вот таких вот персонажей. То есть он уже не в высшей лиге. Это ему не нравится. Ему совершенно не нравится заниматься какими-то внутрироссийскими проблемами. Он хочет быть в высшей лиге, он хочет быть главным мировым злом, про того, которого все хотят убедить в чем-то, вокруг которого типа заглядывают в глаза, думают, чем же, что же он скажет. Вот это ему надо. Ему весело, да? Война, это ему весело. Он развлекается. Это его, как бы, на мой взгляд, это главный его мотив вообще. Он как бы, вот ему интересно жить вот так вот. Он президент, он вот, ему интересно жить так, да, а вот по-другому ему не интересно. И в этом смысле, а также в смысле каких-то его там вот этих соображений о восстановлении империи, защите русских, конечно, нападение на Балтию выглядит очень логичным следующим ходом, потому что по многим причинам. Во-первых, может не вмешаться Америка, а это она может сделать только при наличии Трампа у власти. Потому что в любом другом президенте она вмешается, и тогда пиши пропало. То есть тут ничего не понятно. Может, Европа там что-то замешкаться. Кроме того, там с географией проблемы и с армиями местными. И можно достаточно небольшими по меркам современной вот этой вот войны с Украиной силами там довольно быстро далеко продвинуться. быстро продемонстрировать какие-то, если можно так сказать, успехи в их терминологии. И довольно быстро изменить настроение вокруг себя и внутри России, и в мире. Поэтому как бы... и окно возможностей для этого довольно небольшое, потому что Трамп-то недолго будет еще президентом, да, там ему осталось 2.5 года, и из них вот 2 пройдут, видимо, под как минимум он будет сбалансирован демократами хотя бы в палате представителей. Поэтому как бы там не сказать, чтобы у него большое окно возможностей, если когда-то это делать, то сейчас, и я думаю, что он вполне об этом думает. На это намекают некоторые последнего времени новости. И я бы относился к этому очень серьезно, и мне кажется, что это вполне вероятный сценарий развития событий. Правда, против тоже есть серьезные аргументы. Главный из них как раз это тоже Трамп, который, конечно, с одной стороны может и не вмешиваться, а с другой стороны может взять и самолет сбить с Путиным. И все, и никто не удивится. Потому что нынче как-то убивать лидеров воюющих стран стало нормально. Ну, можно, да, не то, что нормально, но можно. Вон, Айатоллу убили, и как-то ничего, даже никто не чихнул. Поэтому это стрёмно. Путин, он совершенно не фанатик, он умирать не собирается, он за свою жизнь боится, и он прекрасно понимает, что он станет мишенью, при этом авиация у европейских стран, даже без участия США, ну, не хуже, чем у Израиля будет, и думаю, что он в этом смысле, вот в этом смысле может его сдерживать что-то. То есть, тут есть и аргументы против, да, потом экономическая ситуация в России может не потянуть еще одну войну, хотя можно ту немножко замедлить. В целом, тут есть аргументы за, аргументы против, но это дело серьезное, это возможно.
А Лукашенко, вот складывается впечатление, что его пытаются вовлечь уже в большую войну, либо с Украиной, либо со странами НАТО, здесь пока непонятно. И есть ощущение, опять же, может быть, субъективно, что Лукашенко очень этого не хочет. И Лукашенко, который налаживает отношения с Трампом, который, кстати, сообщил Литве о том, ну, не он, а Беларусь сообщил Литве, что летит дрон в сторону Литвы и вроде как демонстрирует какие-то шаги. А Лукашенко может на каком-то этапе отказаться от Путина? Насколько он вообще к нему привязан? Насколько он от него зависим?
Вот если он от него очень сильно зависим, потому что он воспринимается западными странами, кроме Америки сейчас, потому что действительно Америка с ним наладила собственные отношения. Но европейскими странами он воспринимается просто как часть России. Он, Беларусь подпадает под все санкции, с ней отдельно не разговаривают, она воспринимает... Ее как бы соединили уже с Россией. В этой связи у него мало пространства для маневра. То есть, если он всю жизнь до 2020 года, до протестов, как он подавил их, он маневрировал между Западом и Россией, и тем продавал одно, и тем другое, и у тех кормился, и, в принципе, оставался относительно нейтральным. Понятно, что он был в очень тесных связях с Россией, но он был относительно нейтральным, он... Ну, как минимум, можно было ожидать, что он не будет вовлекаться ни в какие серьезные гадости. И, собственно, он и не вовлекся, да, в 22-м году. Армия Беларуси не участвовала ни в чем. Хотя было видно, что большое давление было на то, чтобы она участвовала. Но его, конечно, все больше и больше и толкают, и он находится естественным образом в зависимости от Путина. У него на первом месте, естественно, сохранение собственной власти. Поэтому довольно сомнительно, что он сможет что-то возразить Путину. Может быть, он сможет опять добиться того, что его армия, его войска не будут ни в чем участвовать и останутся в казармах, чего он смог добиться в 22-м и дальше, и это на самом деле большое его достижение. Я к нему, конечно, очень плохо отношусь, тут не надо, я совершенно ни ему не друг, ни адвокат, и вообще считаю его абсолютно неадекватным упырем из-за того, что произошло в 20-м году и вокруг этого. Но надо тут признать, что то, что он смог сделать так, что армия Беларуси не вовлеклась в эту войну, это большое его политическое достижение. Может быть, он сможет еще раз добиться такого достижения и не вовлечься в новую войну, а только дать проход российским войскам. Проход он, безусловно, даст. Тут не может быть никакого... у него нет тут опций никаких. То есть, он проход в любом случае даст. Но предупредить о чем-то, как-то поубалтывать там Путина, что-то поуговаривать, там, не вовлечь свою армию, это он может.
Для него даже разрешение на проход российской армии не станет катастрофой экономической, потому что Украина уже обозначила более 500 целей, у Украины большой боевой опыт, и понятно, что если российские МПЗ горят в количестве там уже 40 штук, у Беларуси их всего 2, то есть Украина может вывести из игры его экономику или значительно, скажем так, усугубить ситуацию в экономике.
А я не думаю, что Украина будет по нему стрелять, что вдруг?
Если он разрешит российским войскам пойти, например, с этой стороны.
Ну и что, он уже разрешал пойти, и ну как разрешал, он же говорит, что его никто не спрашивал. Пошли и пошли, а по нему не стреляли. То есть Украина, он, ведь все нападение на Киев было через Беларусь же сделано. И войска вошли, вышли, и ничего, Беларусь никто не бил. В принципе, Украина тоже довольно аккуратно относится к этому вопросу. Ей совершенно не нужно вовлечение Беларуси в войну. Поэтому она как бы с пониманием отнеслась к тому, что он не может остановить проходящие мимо войска, но пока белорусская армия не участвует, по ним не бьют. По-моему, по ним ни одного удара не было.
Светлана Тихановская была в Киеве, встречалась с президентом Зеленским. Насколько это важный визит и какой сигнал этот визит может посылать?
Ну, довольно долго. Я так понимаю, Зеленский не делал этого. Потому что, опять же, не хотел обострять с Белоруссией, с Лукашенко. Сейчас решил сделать. Но я не думаю, что это какой-то серьезный сигнал. Сейчас уже Тихановская, мне кажется, не воспринимается Лукашенко как какая-то серьезная угроза, прям непосредственно в моменте. Поэтому не думаю, что это чего-то значимое.
А вот опыт белорусской оппозиции, Светланы Тихановской, как такого легитимного лидера белорусской оппозиции, тут... Правда, много времени прошло, и отношение изменилось, все это мы, конечно, тоже наблюдаем, но насколько этот опыт полезен для российской оппозиции, у которой, как мы видим сейчас, нет легитимного лидера. Может быть, и не нужно, чтобы был один легитимный лидер.
Это большой плюс. Это большой плюс, это сильно помогает им и работать с диаспорой, и вот встречаться с мировыми лидерами важными, вот и как и с Зеленским, так и с другими. А у нас такого нету, но тут ничего не поделаешь, у нас просто этого нету. Она выиграла выборы президентские, это все знают. А у нас нет такого, кто бы выиграл выборы президентские, или даже что-то серьезное бы, даже какое-нибудь место бы серьезное занял. Поэтому да, у нас проблемы с легитимностью в оппозиции.
Ну, у Навального же в каком-то смысле получилось, то есть, или все-таки, вот в чем был феномен Алексея Навального, к которому по-разному, я понимаю, что относились внутри оппозиции, но, тем не менее, он был фигурой, который, ну, консенсусной фигурой в оппозиции, то есть один из лидеров.
Ну, один из лидеров был, но он не был на уровне Тихановской абсолютно, то есть с ним не встречались западные лидеры, ну, вот, до отравления. После отравления, да, с ним встречалась Меркель, и то, насколько я помню, не публично. Он не был такого масштаба фигуры на Западе, с которым бы встречались руководители государств, да, потому что тоже он не был избран никуда. Ну, кроме того, это было время другое. До войны неохотно говорили с оппозицией, намного охотнее говорили с Путиным. А после войны он уже не мог ни с кем встречаться, потому что был в тюрьме. А потом был там убит. Поэтому мы не можем знать. Может быть, если бы Навальный оказался на свободе, и может, с ним бы кто и встречался. Но мы не знаем, как бы это развивалось. В любом случае, сейчас нет такой фигуры.
А парламентская вот платформа в парламентской ассамблее как легитимный, признанный институциональный орган, это новый шаг вот, в формировании?
Пока не выглядит, что это на что-то влияет, что это какой-то новый шаг. Не видно, чтобы у них были хоть какие-то полномочия, хоть даже хотя бы в здание парламента входить. Да, у них пропуска даже не дали. Поэтому это выглядит все как какой-то симулякр в данный момент. Причем он еще какой-то такой симулякр, еще издевательский, да? То есть там флаг не ставь, значит, там три раза на левой ноге подпрыгни, нужное заклинание произнеси, и тогда ты будешь иметь привилегию посидеть на заседании среди еще 12 человек, которых непонятно, кто вообще назначил. И вот одного недавно удалили, потому что он оказался за кровную месть выступает. Ну вот откуда он там взялся? Зачем с ним рядом сидеть надо? И вообще, что это все такое, как бы, ну, не ясно. Поэтому как бы нет, пока у этого нету никакого статуса, пока это все выглядит как, ну, обыкновенная тусовка.
А во что это может превратиться? То есть есть ли какие-то сценарии, при которых вот эта разрозненная часть российского общества с либеральными взглядами, демократическими взглядами, оппозиционными взглядами может сформироваться в некую силу? И что, ну, опять же, если мы говорим про тех, кто вне России, и ну, есть ли вот сценарий, при котором эта сила может быть эффективной на каких-то уровнях?
Те, кто вне России, никакого влияния на ситуацию не окажут, за исключением медийного и какого-то такого разговорного. То есть Вот выступать мы можем, и то, до тех пор, пока внутри России нельзя. Когда внутри России можно будет выступать и появится свобода слова, так мы и так будем никому не нужны, потому что там внутри найдутся спикеры, которые в 100 раз лучше нас скажут. В целом из-за границы влияние на события внутри довольно слабое. Сейчас оно есть некоторое из-за вот ограничений внутри и того, что мы можем общаться так через YouTube. Да? Вот у меня 1 000 000 человек в день смотрит, примерно 1 200 000, из них там из России 65%. То есть, да, у меня там хорошенький большой российский город каждый день смотрит мои ролики. Это серьезно. Но это, во-первых, может быть временное явление, во-вторых, оно именно этим и ограничивается, да, то есть нас смотрят, во всяком случае, меня смотрят, не знаю там кого еще, и может быть, мы можем чего-то предложить, в какой-то момент сделать, вот как, например, подписи за Надеждина оставить. Граждане, возьми, да и пойди оставлять, то есть это может быть такое вот влияние. Но в целом о строительстве какой-то политической силы, там партии сейчас обсуждается, или какого-то представительства за границей, никакой речи нет, никто нас не слушает на Западе, мнение наше никому не интересно из западных политиков. Добиться того, чтобы нас слушали, у нас нет никаких инструментов, потому что мы не избираем никого никуда, мы не присутствуем ни в каких органах, не имеем никакой власти, не имеем даже совещательного голоса нормального нигде. И никто не собирается нам его давать, потому что голос россиян сейчас никому на Западе не интересен. Поэтому мы, в принципе, как бы не имеем никакой политической силы.
В этом смысле российский вот там оппозиционное сообщество похоже на иранское? Можно ли опыт иранской диаспоры каким-то образом использовать?
Похоже на многие другие. Похоже на иранское, похоже на венесуэльское. Все это всегда по-одинаковому работает. И вся эта грызня за гранты, которая сейчас наблюдается, и все эти бесконечные... Там споры друг с другом, кто работает на местную спецслужбу, а кто, значит, чистый с белым пальто. Это все совершенно обычное дело для диаспоральных таких вот конструкций. Поэтому я стараюсь не особо участвовать, но иногда все равно участвую. В общем, это похоже. И, у Ирана тоже есть преимущество большое, которого у нас нет. У них есть шах. Вот, этот сын шаха.
Сын, да.
Да, и он обладает какой-никакой легитимностью. Его очень активно смотрели, и как бы в любой момент можешь сказать, что типа, да, вот вместо Айталы у нас теперь шах, типа, и все. То есть есть как бы понятный ход событий, который может произойти. У нас что, у нас нет нашего шаха? Поэтому в этом смысле мы тут, конечно, слабее и в плане возможного влияния. Ну, у нас есть свои преимущества, да, нас активно смотрят и слушают. И, в принципе, так как либеральная оппозиция в основном уехала и в основном вещает в Ютубе всякие, а сейчас вся Россия стала либералами, то тут может случиться некоторый такой коннекшн. Но, опять же, я думаю, он будет временный. То есть, как только в России откроется политическое поле и откроется медийное поле, там такие найдутся спикеры, что уже никто не будет слушать уехавших, кроме единиц, которые смогут как-то или продолжать вещать, или вернуться смогут. И тогда это, конечно, будет другой разговор. Но сейчас это все... Знаете, это только для грантовой заявки хорошо писать, какие там у кого сетки большие в России, что там кто может делать. На самом деле никто ничего не может.
Но это похоже на то, что в советское время делали, например, радиостанции BBC, Свобода, Сева Новгородцев, Город Лондон, BBC. То есть эти голоса исчезли, в общем, после того, как спал железный занавес.
Не знаю, сложно представить, потому что несравнимо большие охваты сейчас, просто несравнимо. Доступность моего вещания в России 100%. То есть любой человек может взять и посмотреть. Он вот просто кнопку нажав, да, даже если у него YouTube не работает и VPN нету, то мои видео перезаливают и в ВК, и везде, просто люди сами, и меня можно увидеть и найти, 100% охват. Это совершенно не близко, то есть какой-нибудь там вот короткие волны или какую-то самиздат литературу читали, единицы, десятки тысяч людей, да, а тут просто десяткам миллионов это доступно, то есть у меня из России в месяц уникальных зрителей где-то 7 миллионов. Вот каждый месяц или 8. Это просто очень много. Это,
каждый 13-й получается, каждый 14-й.
Типа того, да. При этом из них еще где-то 1,2 миллиона из Москвы. То есть в Москве вообще чуть не каждый третий, если считать там взрослых и интересующихся чем-то людей, там вообще чуть не каждый второй будет. То есть это просто несравнимо огромные охваты. И в этом смысле может что-то поменяться, потому что... Вот у меня план, как только что-то откроется в России, делать там либеральную партию. И в эту либеральную партию, если вот я сейчас ее бы объявил, и можно было бы легально в нее вступить, ничем не рискуя, вступило бы 1050 человек, я думаю, и она стала бы там то ли второй, то ли первой по размеру партии в стране. Ну, точно второй, она точно обошла бы КПРФ по количеству членов, по количеству отделений, по всему. И, ну, Единую Россию она бы не обошла формально, но что тогда будет с Единой Россией, никто не знает, когда этот процесс начнется. То есть несравнимо, да, ни о какой там партии такого типа из зарубежных голосов в советское время невозможно было думать. Там были другие, конечно, истории. Там, когда Сахаров выступал на съезде, так все смотрели телевизор. Ну, по телевизору показывали. Но это... Ну, то есть каждая ситуация, она имеет свою особенность. Тут нельзя особо сравнивать, но точно можно сказать одно, что сейчас влияние, вот оно только медийное.
А вырубить этот условный рубильник, я понимаю, что я сейчас говорю так, как, видимо, думают во второй службе ФСБ, то есть давайте просто дернем рубильник и вырубим весь интернет. Понятно, что он совсем по другим принципам работает. И Касперская попыталась, видимо, объяснить это, потом дала назад, когда поняла, что это не работает. Но все-таки, вот если посмотреть с такой очень примитивной точки зрения, насколько серьезно они могут ограничить работу интернета и как далеко они готовы зайти в это? То есть желания и возможности. Вот
насколько... Я думаю, они видят, они считают, что интернет — это их враг. Причем, я думаю, Путин лично так считает прямо, особенно после Айталы. Думаю, что они хотят его выключить, они хотят его сделать, как там они говорят, суверенным, то есть только, чтобы он был как телевизор. То есть только то, что они разрешают, в нем показывали. Они не понимают, скорее всего, что это невозможно, а это невозможно. И все их попытки это сделать, они начали это хотеть году где-то в 2013-2014. Тогда были первые попытки, начали предприниматься. И все продолжение этих попыток как бы до сих пор, оно приводит лишь к тому, что люди хуже к ним относятся самим. И меня при этом или других, другие альтернативные мнения меньше не смотрят. Смотрят так же или лучше, а к ним относятся хуже. То есть пока они, вот если смотреть на какую-то карту сил и кто в какую сторону чашу весов сдвигает, да, если вот на одной чаше весов это прекращение путинского правления, переход России в нормальную, ну, как конструкцию, где она либеральная демократия и пытается такой быть, а на другой чаше это сохранение путинского режима дальше, то вторая служба ФСБ, она вместе с нами сейчас на этой чаше работает. Потому что мы-то говорим то, что, ну, то, что мы считаем правильным, нас слушают, а они делают так, что нас слушают больше и нам доверяют больше, и хуже относятся к путинской системе и к Путину самому. Так что в данном случае они своим вот этим вот тупым подходом, они, конечно, играют на нашей стороне. Посмотрим, что будет дальше.
Ну тут можно ли, я понимаю, что прогнозы вообще неблагодарное дело, но если попробовать смоделировать некие развития, некие сценарии развития там в краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной, то есть какие наиболее вероятны?
Не знаю, посмотрим, ничего тут так не скажешь.
Много переменных получается?
Да, конечно, ну много переменных, много непонятного, это нестандартная ситуация, ее нельзя сравнить ни с чем. Поэтому тут ничего не скажу. Она может разойтись тихо, мирно и в один момент, а может очень проблемно расходиться долго и болтаться там в половинчатом состоянии. Неизвестно. То есть, но точно, как бы, что ситуация нестабильная. То есть они как бы дестабилизировались. Они не настолько дестабилизировались, чтобы завтра рухнуть. Опять же, вот это вечное, вот это говоришь о каких-нибудь проблемах, а потом тебе говорят, вот, ты неделю назад про проблемы говорил, а они стоят на месте, все нормально, в магазинах есть еда, в кафе сидят люди, в Москве все ездят на троллейбусе, на трамвае, троллейбуса уже нет в Москве, значит, на трамвае ездят, и все нормально, значит, метро ходят, дворники убираются, так что ж ты тут рассказывал? Поэтому как бы не, это не значит, что завтра все рухнет. Да оно вообще в таком формате не рухнет никогда. Вот, оно дворники будут ходить и метро ездить независимо от того, что там с режимом. И голода не будет никакого, и ситуации 91-го года не будет, потому что это не плановая экономика падает. И вообще экономика такая не падает. Там просто денег у всех меньше станет, и все. А она не рухнет. Но ситуация дестабилизировалась, да, она как бы постепенно давно дестабилизируется, сейчас она совсем не в стабильном состоянии пребывает, у них много вызовов. Как они будут с ними справляться, посмотрим. Чем на большее количество вызовов будут вторую службу ФСБ натравливать, тем быстрее мы придем к либеральной демократии. Если вот сейчас вот как бы Очень бы, конечно, хотелось, чтобы второй службе ФСБ поручили руководство Центральным банком. Вот это было бы вообще идеальным, конечно, сценарием. Ну, как идеальным? Вот, конечно, будет очень плохо, но зато будет быстро все очень. Будет все очень плохо и быстро.
Если они уберут Эльвиру Набиуллину, то, мне кажется, эта экономика достаточно быстро
выйдет. Да, дело в том, что у нее полномочия заканчиваются в следующем году, и ее никак нельзя продлить без того, чтобы менять федеральный закон. А менять под нее федеральный закон не так-то просто. Поэтому, вот опять же, хотелось бы, конечно, чтобы, кто там этот, Седов, что ли, генерал Седов, вот чтобы прямо он вот главой ЦБ стал. Вот я, это, совет диктатору до сегодняшней. У меня, правда, обычно советы такие, наоборот, но вот совет диктатору. Поставьте руководить Центральным банком главу второй службы ФСБ. И тогда все будет быстро и прекрасно.
Ну что ж, спасибо. Максим Кац был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего доброго.
До встречи.